This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносятся, где Писание читают люди с трепетом. А посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромной пасты с сединою и скорбями за спиной. Где за грешных лица слезы, будто вся из них родной. Неприметная избушка, и не стройно там поют.
Больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое,
или трое, сам Господь незримо здесь. А в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Мир вокруг кружится нервно, скоро суд везлу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культ веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум да суета. Неприметная избушка, и нестройно там поют.
Больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь.
А в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть.
Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. Глядя в садик пожелтевший, вспомню Гефсиманский сад, где Христос все искушения победил 2000 лет назад.
Нет покоя душам грешным в позолоченных дворцах,
но и в тех шикарных замках пышной музыки хорал. Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам.
Если ты ни разу не был, приходи, увидишь сам.
Неприметная избушка, и нестройно там поют.
Больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь.
А в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть.
Мир вам, друзья! В нашей последней радиопрограмме мы с вами расстались с печальным Самуилом. Так нам рассказали страницы Библии. Вот что написано о том событии. Позвольте, я напомню, прочитав несколько библейских строк. «И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей». Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Я уже хотел в нашей теме о депрессии расстаться тоже с Саулом, но верю, что Господь открывает еще одну грань, на которую я обратил внимание и хочу показать ее и вам. Много раз за последнее время мне приходилось слышать и видеть печаль пожилых христиан, печаль современных Самуилов о том, что происходит в так называемом христианском мире. Я специально не говорю, что происходит в церкви, а говорю, что происходит в христианском мире, потому что то, что происходит в христианском мире, это не значит, что это происходит в церкви Христовой. Дело в том, что не все те, кто включены сегодня в христианский мир, это церковь Иисуса Христа. В христианском мире сегодня ужасное отступление, как в дни Саула, в народе израильском. Но церковь Христа хранит себя, и это именно Самуилы помогают в этом. Хранить себя помогают церкви Самуилы. Самуилы сегодня печалятся о христианах 21-го столетия. Знаете, друзья мои, трудно вообще-то на первый взгляд понять причину печали священника Самуила. Саул все так же царствует в Израиле. Ему подчиняется армия, у него нет проблем в семье. Его сын Иоаннафан и дочери все почитают Саула как отца. В стране нет революций, переворотов, бунтов. Саулу посвящают песни, и еврейские девушки поют эти песни в хороводах, прославляя имя своего царя. В чем же причина печали пророка Самуила? Сегодня, может быть, кто-то сказал бы, вот и пророк Божий Самуил впал в депрессию. Но Библия говорит, что пророк был в печали, а не в депрессии. Так о чем же печалился пророк? У Божьих пророков вообще-то есть такая способность от Господа видеть то, что не видят другие. Они нередко видят то, что будет вскоре. Хотя сегодня этого еще нет, но вскоре будет. Но для пророка оно уже есть. Он видит это своим пророческим оком. Позвольте, я на маленьком примере покажу это. Часто родители успокаивают своих не в меру развеселившихся детей. Родители видят, что если сейчас не остановить и не успокоить ребенка, то он обязательно или сам себе сделает проблему, или кому-то. К примеру, разбегавшийся малыш, если его не успокоить, эту неуемную радость, он или упадет, или зацепится за что-то, нос себе расшибет, или колено, и родитель останавливает его. Еще нос не разбит, колено еще цело, и ваза со стола не опрокинута, но именно чтобы этого не случилось, детям поступает приказ остановиться, успокоиться. Но бывает, что дети уже в том возрасте или в том состоянии, когда родители уже не авторитет для них, и предупреждения они просто игнорируют. Вот об этом печалился пророк Самуил. Много раз он пытался остановить Саула, но Саул считал, что он уже знает лучше других. Он знает лучше пророка. Сегодня Самуилы, глядя на христианский мир, пытаются что-то сказать, о чем-то предупредить, но их не слушают. Не слушают молодые, разбушевавшиеся, не принимают их советов, и даже больше того. Современные Саулы не только игнорируют Самуилов, но хватают их за одежды и пытаются заставить Самуилов 21 века, чтобы они почитали их, современных Саулов, говорили то, что нужно современным Саулам, а иначе разрывают одежды помазанников Господних. Знаете, что значит разорванная одежда священника? Священник Божий никогда не имел права разорвать одежду. Это было одно из серьезнейших нарушений воли Божьей. Но Саул разорвал одежду священника, и это опечалило сердце Самуила. Самуил понимал. Понимал Самуил, что значит разорванная одежда. И это сделал помазанник Божий, Саул. Библейские строки передают нам то событие. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Именно разорванная одежда священника стала последней и очень важной и весомой точкой в решении судьбы Саула. До тех пор, пока он не покушался на священников Божьих, Господь оказывал долготерпение к Саулу. Но как только он прикоснулся к тому, о ком так ясно говорит Господь Саваоф, «Ибо касающийся вас касается зеницы ока его», сразу же прозвучало слово от Господа: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему». Но для исследователей Библии немножко странно читать эти строки. Ведь после этого слова Саул еще долго царствовал, и казалось, что даже тучки не было на его небосводе. Но в духовных сферах, в господних сферах, уже было вынесено решение. И с каждым своим шагом, с каждым днем Саул погружался в тяжелое состояние оставленности Богом. Разорванная одежда Самуила — это свидетельство того, что Саул поставил свое слово, свое решение, свою власть выше власти и слова Господня. К большому сожалению, нужно признать, что многие молодые Саулы из ряда так называемых помазанников, но отступивших от Господа, сегодня разрывают священные одежды церкви, разрывают постановления Господни и вводят свои решения, требуют, чтобы даже старцы Самуилы почитали их. Я не могу утверждать на основании Библии, но я думаю, что печаль Самуила о Сауле была по нескольким причинам. Конечно, Во-первых, о том, что по причине непослушания Саула Господь не будет больше благословлять Саула. Также Самуил печалился еще и о том, что Саул потребовал своей царской властью особого почитания к себе от священника. Почет и благословение приобретаются добрыми делами, а не силой и властью. Но Саул не захотел идти этим путем, а решил приобрести уважение и почет за счет своей власти и силы. Есть еще и третья сторона в печали Самуила. Он, как священник Бога Всевышнего, не должен был оказывать такие почести ступившему на путь отступления от Господа человеку, пусть даже и царю. И то, что он смалодушествовал в этом вопросе, тоже печалило его сердце. Не в этом ли таится причина большой проблемы с сыновьями Самуила? В нашей последней радиопрограмме мы вспоминали царя Озию, когда он пришел в храм для кождения, которое он не имел права совершать. Но там, несмотря на то, что Озия был царь, священники противостали ему и указали на нарушение Господнего закона. И только после того, как священники обличили царя Озию, Господь поразил его проказой, тем самым остановил осквернение храма и служения. Но священники были первыми, кто указал Озии на нарушение Господнего закона. Самуил не смог этого сделать против царя Саула. И уйдя от Саула, Самуил печалился, а Саул, освободившись от влияния пророка Самуила, стал делать то, что он сам хотел. Какой же урок из этой истории мы можем приобрести в нашем 21 веке? Во всех народах есть одно незыблемое правило. Седина или старость должна быть в уважении. У них опыт жизни. У них есть какое-то чувство, способное предвидеть последствия того, что делается сегодня. То, что будет завтра, у молодых этого зачастую нет. И подобно Саулу, молодежь способна делать ошибки, порой роковые. И очень важно, чтобы рядом были те убеленные сединой и имеющие опыт старцы, способные противостать современным Озам и Саулам. Нет, не в земных царствах, а в поместных церквах, когда они, вот эти молодые, пытаются нарушить слово Господне. Жаль, конечно, что есть Самуилы, которые по какой-то причине идут на уступки и оказывают почести тем, кто их недостоин. Пусть для вас проблема семьи Саула станет предостережением в этом действии. Сегодня наши современники, старцы Самуилы, глядя на происходящее в христианском мире, печалятся. Печалятся, потому что отступление от Господнего Слова достигает все новых и новых глубин. Мы уже свыклись, что танцы, рукоплескания, все это молодые Саулы ввели в церковь. Молитвы, сидя в богослужениях, имеют место. Сегодня дикая адская музыка звучит в богослужениях, и это тоже Саулы. Разврат, блуд проникает не только на задние скамейки наших церквей, а захватывает скамейки в президиумах. Об этом печалятся Самуилы 21 века, Самуилы нашего времени. Они печалятся, потому что, несмотря на слабое физическое зрение, они видят духовным оком и видят, как многие современные Озии и Саулы, достигшие церковной власти, в недалеком будущем попадут в проказу и депрессию. А может быть, и еще что-то более страшное. Вот об этом мы и поговорим в нашей радиопрограмме после песни.
Когда смотрю я на природу чудную, на прелесть гор и тихий шепот рек,
я понимаю даже лепту скудную, тебе воздать не может человек.
Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель. Ты мудр всегда во всех
путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю твой чудесный штрих.
Когда на небо взор я поднимаю, где россыпь звезд и бездна тайн в луне,
где скрыть не может ночи тьма немая красу небес от взоров на земле.
Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель, ты мудр всегда во всех путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю твой чудесный штрих.
Каждый миг
хотел бы я, чтоб вечно возносилась хвала тебе и славы уст моих.
Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель, ты мудр всегда во всех путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю твой чудесный штрих. Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель, ты мудр всегда во всех путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю твой чудесный штрих. Лишь замечаю твой чудесный штрих.
В первом послании к Коринфянам апостол Павел написал слова, о которых нередко возникает спор. А написал он вот что. «Подражайте мне, как я Христу». Что это? Неужели Павел ставит себя уже на уровень Христа и говорит, чтобы мы смотрели на Него, как на Христа? То есть Павел для нас уже образец? Нет, друзья мои, здесь немножко другой смысл. Дело в том, что апостол Павел в этом тексте, откуда мы процитировали слова Павла о подражании, писал именно о домостроительстве церкви, о том, как церковь должна начинаться, как строиться, в каком порядке. Вот как он начинает свое письмо об этом. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верным чему? Слову Господню. Далее он пишет, я читаю стих 6 этой же главы. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Далее он пишет о том, какие трудности приходится переносить всем тем, кто подвязаются в деле строительства церкви. И вот уже в стихе 14 Павел пишет: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Так в чем же подражать Павлу? Именно в домостроительстве. Павел домостроительство совершал именно так, как и Христос. Я приведу несколько исторических фактов. С 36 по 44 годы апостол Павел живет и трудится в Антиохии Сирийской и Тарсе Киликийском. Целых 8 лет он трудится над домостроительством церкви в этой местности. И вот церковь создана. Нормально функционирует. Павел, ты достиг цели. Теперь только подправляй фитилек в светильнике твоей церкви и радуйся. Но наступает год 50-й, и Павел оставляет все и всех и идет в Коринф. С 50 по 52 год Павел в Коринфе. По крайней мере, где-то больше 18 месяцев Павел проповедует, благовествует, основывает новую церковь. И вот два года позади. Два года упорного труда, обучения служителей, проповедников. Кажется, прекрасно все. Радуйся, Павел. Ты создал вторую церковь. Руководи созданной тобою церковью. Но Павел, научив братьев пути Господнему, в 53 году оставляет Коринф и до 55 года служит в Ефесе. Почти 3 года. Основывает новую церковь. Так в чем же должны братья подражать Павлу? Замечайте, что апостол пишет это послание и говорит именно к братьям. Вот как написано в 6 стихе этой главы. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас». Научились правильному домостроительству церкви. В чем же оно выражается или проявляется? Какой пример для подражания дает апостол Павел? Знаете, я очень люблю наблюдать за пчелами, изучать их. У них есть очень много ценных примеров для нас, христиан. Даже в устройстве церкви. Для того, чтобы мы могли получить этот сладчайший продукт, мед, который, по словам Библии, очень полезен, так вот, для того, чтобы получить этот сладчайший полезный продукт, нужна очень совершенная организация. И я надеюсь, что вы заметили, что мед не только сладость, но это и укрепление костей. Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей, так говорит Библия. Это именно то, что сегодня так необходимо в церквях. Так вот, сегодня я расскажу вам некоторые мои наблюдения за поведением пчел и как их сильная организованность имеет сходство с тем, что предлагает в подражании апостол Павел. Нет ни одной работоспособной пчелиной семьи, в которой отсутствовала бы царица, или, как в нашем народе называют ее, матка. Именно от нее зависит в большем случае рост пчелиной семьи. Конечно, нужны еще и рабочие пчелы, которые осуществляют различные работы в улье. Но если в улье не будет матки, эта семья обречена на гибель. Если в улье будут десятки тысяч пчел, и не будет матки, семья погибнет очень быстро, в течение 1-2 месяцев. Но если будет матка, то при наличии всего нескольких рабочих пчел и при правильном хорошем уходе можно вырастить семью и даже в будущем производить из этой семьи новые и новые семьи. Интересно, что когда пчелиная семья достигает определенного количества и место, где они живут, становится тесным для них, эта пчелиная семья начинает выращивать новую матку. И вот здесь наступает очень интересный и поучительный момент. Послушайте внимательно. Старшая матка, царица пчелиной семьи, несколько лет исправно трудившаяся для роста семьи, собирается улетать. Помните, мы читали об апостоле Павле. Он 8 лет трудился в Антиохии, и вот когда там появились способные братья, он собирается, взлетает на новое место в Коринф, где основывает новую семью, новую церковь. И когда семья, новая церковь образовалась и выросла, он оставляет Коринф после 2 лет служения и переселяется в Ефес, чтобы снова начинать с нуля. Я не знаю, уходил ли апостол Павел один или брал с собою на новое служение еще братьев из созданной им церкви, хотя это можно предположить, ведь были же с ним в служении по организации новых церквей и Лука, и Марк, и Аполлос. Но вот на очень интересную деталь в жизни пчелиной семьи я хочу обратить ваше внимание. Но прежде я хочу напомнить, что когда Христос отправлял на благовестие своих учеников, Он отправлял их по 2. Не по одному, а по 2. Так же делал и апостол Павел. Я хочу вас вернуть к пчелам и извлечь очень ценный урок в организации новых семей или в христианстве новых церквей. Когда наступает время разделить семью, старая матка не выходит из улья до тех пор, пока не услышит голос новой молодой матки, которая вся эта пчелиная семья вырастила совместными усилиями. Только после того, как старая матка убедится в том, что ей есть замена, она услышит голос молодой матки, она уходит и забирает с собой большую часть рабочих пчел и улетает, чтобы организовать новую семью. Пожалуйста, обратите внимание, что ушла из улья опытная старая матка, а осталась новая. Где же она осталась? Осталась там, где организовано все. И питание, и сбор пыльцы, и доставка воды, и переработка нектара, и уход за молодым потомством. Все знают, кто что должен делать. Кто помещение вентилировать, кто на входе стоять, чтобы враги не проникли в улей. Молодая, только что появившаяся на свет матка выходит из своего временного укрытия и приступает к своим обязанностям. В этом улье нет необходимости что-то организовывать, что-то создавать. У них все есть, для них потрудилось предыдущее поколение. Но представьте, что эту новорожденную матку выпустить из улья, как это происходит сегодня с так называемыми миссионерами в некоторых церквах. Да, я понимаю, что в пчелах заложено Богом, как и что делать. Это инстинкт. Но представьте, что пчел нужно прежде учить так, как и человека. Ну, вот получилось так, что инстинкт почему-то отсутствует, и научить некому. И стали пчелы-строители строить соты не вертикально, к примеру, как это все пчелы строят, а вот молодым, неопытным захотелось строить горизонтально. А пчелы, рабочие пчелы, приносящие мед, сколько не приносят мед в соты, его там не становится больше, потому что в горизонтальных сотах мед не задерживается, а просто вытекает из сот. Друзья мои, из этого не получится семья. Они погибнут.
Чужого научитесь.
Знаменитый страдалец Иов говорит: «Спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Интересно, что могут сказать рыбы морские, и могут ли они разговаривать? Оказывается, Иов знал, что могут рыбы разговаривать, и это сегодня уже не секрет. Значит, права Библия, когда говорит, что рыбы могут рассказать, земля может наставить, птицы что-то могут возвестить, и скот может научить, даже баран или осел могут научить, ты только спроси их. Вот и сегодня я хочу немного расспросить пчел, этих маленьких летающих тварей, но с такой совершенной организацией. Мы с вами уже увидели, что для того, чтобы было сладчайшее медоносное слово, способное даже кости укреплять, нужно, чтобы те, кто несет эту сладость, Слово Божие, не сидели в своих украшенных коробках, а по мере роста распространялись на новые и новые территории. Помните, Христос сказал: «Проповедано должно быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Замечаете, первый улей в Иерусалиме, затем в Иудее, далее в Самарии и так до края земли. Вот он принцип распространения Евангелия. И мы заметили, что не новообращенные и не младенцы недавно рожденные шли миссионерствовать, а опытные служители. Сегодня мы по совету Иова спросили у пчел, как они распространяются по земле, и они ответили нам, что почти так, как показывал собственным примером апостол Павел. Он организовывал церковь, воспитывал себе замену и, взяв с собой некоторых братьев, уходил на новое место создавать новую церковь. Он не высылал молодых учеников, но, по примеру пчелиной семьи, уходил сам. Уходя из улья, старшая, имеющая опыт матка, забирала с собой команду уже опытных рабочих пчел, и, найдя новое место, они тут же брались за работу. Опытные пчеловоды знают, что пчелы, улетевшие со старой маткой, это опытные, сильные, знающие, что и как делать. И именно такой рой пчел способен очень быстро вырасти и начать приносить мед. Но ведь этому есть простое объяснение. Когда новую церковь пойдет создавать опытный служитель, у которого уже есть опыт, полученный в той церкви, откуда он ушел, а еще с ним пойдет группа братьев, ведь не зря же Христос посылал по двое, и когда с ним пойдет группа братьев, понимающих его почти с полуслова, их ждет успех. У них есть опыт, у них есть единство, у них есть братские связи, и самое главное, они сделают это по Писанию, именно так, как говорил апостол Павел: «Подражайте мне». С огромной печалью смотрят сегодня Самуилы старцы на то, как сегодня Саулы, отвергая советы Самуилов и даже разрывая их одежды, что-то пытаются построить, и мы видим, как они строят. И смотришь на их строительство и думаешь, вроде говорят, что строят церковь, а больше она похожа не на церковь, а на клуб. И богослужение не богослужение, а концерт или дискотека. И проповедник там не проповедь говорит, а будто юморист выступает. И фимиам там не фимиам, а дым какой-то в свете прожекторов. Знаете, между пчелами и человеком есть большая разница. Вот в чем. У пчел есть инстинкт, и он помогает им делать то, что необходимо для организации пчелиной семьи. У человека инстинкта нет. Он должен все учить, всему учиться. Вот поэтому и пишет повеление апостол Павел: не должен быть пресвитер, миссионер из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. А чтобы этого не происходило, нужно новообращенных учить, воспитывать, взращивать, и самое главное, никогда их не отпускать из церкви, не преподав им в церкви практические уроки. Именно эти неопытные, малосведущие в слове Евангелия, самовольно порой уходя из церкви, или бывает, что даже необученные, но отправленные на служение, создают то, что трудно и церковью назвать, и имя христианской церкви из-за них в поношении. И этому печалятся сегодня Самуилы, но я призываю вас сегодня не с печального Самуила брать пример, а с 80 священников во главе с Азарией, противоставших царю Озии, когда он захотел воскурить фимиам, что должны были делать только священники. Очень хорошо, когда Самуилы печалятся о народе и о помазанниках Господних, но еще лучше, когда они могут остановить тех, кто нарушает Божьи постановления в Доме Божьем.
Жизнь наша на наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться. Учиться у Бога, учиться у Бога. Бывает все гладко, бывает и сложно, бывает не сладко, бывает тревожно. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. А время скользит и проходит так скоро. Судьба нам подводит однажды итоги. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни у Бога. Одно только значит, тогда будет много. И дорога меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога.
Знаете, друзья, я хочу вам рассказать еще одно наблюдение за пчелами. Опытные пчеловоды, заглянув в улей, могут даже по первой рамочке, извлеченной из улья, определить готовность пчелиной семьи к роению. Или, говоря простым понятным языком, готовность к разделению. И определяют они по количеству трутней в семье. Трутень – это один из особей в пчелиной семье, который ничего не делает. Он только поедает запасы меда. Так вот, если их стало много, это один из признаков того, что семья готовится к роению. Сегодня я нередко слышу, как служители жалуются, трудно найти проповедников для предстоящего богослужения, и это в церкви, где количество членов исчисляется сотнями, а то и тысячами человек. Знаете, о чем это говорит? Да-да, В церкви появились те, кто ничего не хочет делать по той причине, что каждый думает, пусть это сделает другой, ведь нас так много. Если появилось большое количество трутней, пчелиной семье это сигнал для пчеловода, время разделения семьи подошло, принимай меры. Не так давно я стал свидетелем одной очень поучительной истории. В церкви, где более 2000 членов, на воскресном вечернем богослужении я увидел, как старший пастор этой церкви сидел в рядах, там, где сидят все остальные члены церкви, а впереди у кафедры на возвышенности были молодые братья, совсем молодые, многие из них даже еще и не женатые. Они молились, они проповедовали, они полностью вели служение и даже в самом конце молились за нужды членов церкви. И я, глядя на это, подумал, а если по какой-то причине этого убеленного сединой пастора не станет церкви? Может быть, он уйдет организовывать другую церковь? Или даже если Господь заберет его в небесные обители? На церкви это уже никак не отразится. Он воспитал себе замену, помощников, служителей. Все так, как учил апостол Павел. Мне очень жаль тех служителей, которые, прослужив в церкви 5, 10, 15 лет, не нашли себе замену. Не вырастили себе помощников из молодежи, из молодых братьев, из тех, кто родился в его церкви. Не посадили их рядом с собой, чтобы передать им весь опыт, чтобы доверить им церковь. Конечно же, такие служители не способны брать пример с апостола Павла. Они нередко жалуются, что проповедовать никто не хочет, служение нести церкви тоже нет желающих, все вокруг виноваты, только не я. Что же ожидает их? Конечно же, их ожидает печаль Самуила и, к сожалению, нередко и доля Самуиловой семьи. Итак, Саулы и Самуилы – это реальность нашего времени. Депрессия у одних и печаль у других. Но есть еще и третья категория людей. Это они говорят: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Подвигом подвязался. Что это значит? Что это значит, подвигом подвязался? Подвиг, корень этого слова «двиг», «двигаться». Вот, оказывается, как. Значит, Павел говорит, я подвязался движением, двиганием. То есть, я старался двигаться. Сам двигался от Иерусалима, Самарии и других побуждал. И как можно дальше. Вот и сегодня я, Павел, призываю вас, подражайте мне, как я Христу, и двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь.
В жизни имею связь, я и мои церковь любимая, сестры и братья, соединил Господь через Иисуса кровь, в каждом из нас живет. Сможем забыть никого из вас. Свет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь.
прекрасных дней.
Ты подарила нам радость и счастье, церковь любимая.
Праздничный этот миг
вместе встречали мы, и слезы радости из наших глаз текли. И никогда, где бы не были мы, сможем забыть никого из вас. Цвет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и служить Христу, будем Его любить, счастье я полноту между собой делить, не расстояние. Никого из вас. Цвет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. И никогда, где бы не были мы не сможем забыть никого из вас. Цвет наших глаз и любовь вспоминать будем вновь и вновь.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
пустоту собой, своей святою кровью мне его омой. Зажги огонь любви, любви моей к тебе, и возврати меня, мой Бог, себе. Я так устала, силы нет идти. Хочу не сбиться с твоего пути. Мне тяжело от пустоты такой. Наполни, Боже, пустоту собой. Во мне теплится нежность и любовь к тебе, но лишь теплится только в небольшом огне. Желание есть одно, но силы веры нет. Не дай нарушить твой святой завет. О Боже, эту боль и в песне не сказать, ее не спеть, не объяснить, не передать. Мне кажется, забыл ты про меня. Но нет, я вижу крест, и на кресте тебя. Покинь меня, зажги мою лучинку пламенем огня. Я каждый день все жду, когда придет ответ, ведь в моей жизни ты надежды свет. Я так устала.